не,
я вмешаюсь, это дело, в следующий раз так не будет. Так, хорошо. Сейчас у нас 76-е занятие. И в тот раз рассматривалась концепция она в двух аспектах. И эта вещь непростая для освоения. Мы сейчас приведем углубление этого концепции. То, что кажется с первого раза вроде понятно, на самом деле это кажется. Это будет углубление этой концепции. Итак, значит, приводился пасук из Хумаш, который говорил о том, что твое стремление, устремление, тяга к нему, а он будет властвовать над тобой. Она, женщина Хава, была наделена таким свойством, и он был наделен таким свойством, властвовать. Ну и поскольку это образцы, по которым дальше все шло, то и людей смертных будет та же самая модель. О чем это основано? Влечение, стремление. Говорилось так, что вот ей что-то не хватает. Что именно не хватает? У нее нет. У него это есть, она хочет получить целостность. Это все очень вкратце, потому что на самом деле в прошлый час это все разбиралось и пыталось расположить по полочкам. Сейчас только вот пока общая идея. Целостности нет. У нее есть целостность, но в потенциале ей хочется это реализовать. Зерно сидит в земле, надо вырасти. Он может дать эту силу. Слышишь, он сообщает эту целостность. Она у него есть, и вот он когда сообщает, он пробуждает ее потенциал, выходит наружу, и теперь в ней есть это растение. Это основа ее тяги к нему. А власть заключается в том, что он, так сказать, по сути сделан существом, которое смотрит вверх, как был Адам сотворен. А Хава – это та часть, которая смотрела более в материю, разная ориентация. Вот это сохранилось, и на этом основано его превосходство, его власть. Он ведущий, она ведомая. Куда он ведет? Вот куда его природа ведет? Наверх. Это теория. На практике может совсем по-другому быть. Но вот в идеале оно так устроено, и это должно обоих их устраивать. Какова природа? Дальше вот эта концепция тяга и власть, они даны в пасук, который говорит про проклятие. Этот вопрос поднимался в тот раз. Вроде это заложено в природу. Был до проклятия, естественно. Почему, когда говорит Хумаш об этой вот концепции власти влечения, выбрал пасук, говорящий про проклятие? Ответ давался такой, что когда был совершен грех первый, когда в человека вошел негатив, и он изменил внутреннюю природу человека, исказил ее, искривил. И теперь в человеке есть два начала. Одно как устроено, идеал как бы, влечение и власть, но другое дело реальный мир, искаженный мир. Это искажение как снаружи, так и внутри человека. То, что человек окружает, имеет негатив, это искажение. Он влечет искажение. И внутренний мир тоже искажен. Вот, с одной стороны, природа человека, здоровая природа, она получила искривление. Когда пасук сообщает о этих двух вещах вместе, идея в том, что вот задача стоит в том, чтобы исправлять это искажение. Поэтому вместе и сказано. И рассказано вместе, вот важный момент я сейчас скажу, рассказано вместе, значит, на самом деле это возможно. Почему это возможно на самом деле? Хумаш сказал вместе. А как написано, вот так оно и устроено. Надо понимать, Хумаш сказал вот так, значит, это реальность. Не зря сказано вместе. Да, ну, как бы сила исправления в этот момент. На небе создана вот эта сила, благодаря этому посуду. Эта сила действует. Надо только суметь к ней подключиться. Она поможет это делать. Это истинная причина, почему Хумаш поместил это вместе. Нам дали помощь в этот момент. Так. Теперь о чем говорит первая часть пасук, этого пасук? Ну, за то, что вот Хава такое совершила. Она будет, значит, беременность ее будет нелегкой, и рожать ей трудно будет. Поэтому пасук, вот эта концепция тяга и власть, и муки Хавы поставлены вместе. также стремление к нему, у тебя стремление к нему. Можно подумать физическое стремление, потому что посуд говорит о роде, беременность. Но с другой стороны, если мы так и будем смотреть, я так понимаю, что у него тоже есть стремление к нему. Достаточно очевидно. Вот пример, когда если мы берем на простом элементарном физическом уровне, то концы с концами не сходятся, есть проблемы. Значит, и надо понимать стремление и власть не только на физическом уровне, но и на другом, о чем мы и делали. Тогда почему это вместе поставлено в одном пасук? Беременность и роды, чисто физическая вещь. Есть аналогия. Когда говорится про он и она, имеется в виду семья. Если это она основа семьи, ты такая, он такой. Вот это в реальности семья существует, не так просто в небесах. Реальность, она искаженная. Что-то, что получается. Он, она. Значит, ну, в России записались там в книжке. Здесь, предположим, хупа. Но это еще не семья. Это не семья. Семья – это когда вот есть один, другой. И они как-то стыкуются или, наоборот, расстыкуются. Размежевываются. Вот тогда будет семья. Это берет время. Это беременность и роды. Это нелегко. Как показывает опыт людей. Почему? Потому что вот в Маше написано, что все говорим проклятие, на фоне проклятия приходит искажение. Но в принципе вот рождение, когда женщина дает, значит, дает ребенка, а в ней, это вот семья выходит в мир. Ну вот все в одном пасуке сказано. Так, теперь, значит, вот мы имеем концепцию, он властвует над ней. Есть проблема? Мы говорим про глубокие вещи, тройство человека, семьи. И здесь не все так просто, как рассказывается. Человек слушает, ему кажется, что он понимает. Тот, кто рассказывает, кажется, что он тоже понимает. Мы же говорим про сложные вещи. Устройство творения. Он и она – это и есть устройство творения. Не просто так приобрести специальность. Вот проблема вот в чем. Каждая душа создана на каком-то своем уровне, в какой-то своей области. Области не одинаковые. Предположим, ситуация такая, что она с 20 этажа, а он со второго, пониже, по созданию. Вот они поженились. Кто обращен к небу больше? Она? 20 этажа. Кто должен быть ведущий? Она? Потому что она выше, чем он по созданию. Почему же тогда Хумаш говорит нет, он будет властвовать над ней? Хумаш не знает про такие случаи, что между ними может быть вот такое неравенство? По-видимому, знает. Простая вещь, так сказать, в реальности, когда сталкиваемся с реальностью, она приобретает размер проблемы. Это проблема. Как здесь быть? Сказано однозначно. Основа семьи – он властвует. Он ведущий, она ведома. Это основа семьи. Но по логике получается, что не будет работать. Кто она ее поведет? Она с 20 этажа принцесса. Он пастух, свинопас. Ответ вот какой. Как увязать вот в конкретную ситуацию, которая встречается нередко, с тем, что написано в книге «Цепь». Значит, ну, некоторое отвлечение, чтобы понять ответ. Предположим, человек в жизни стал множество каких-то промахов, серьезных. Так случилось, что когда он ушел из этого мира, его направили, кое бывает, пол животное. И у тебя животное, которое внутри есть частичка человечества. Ясно, что это животное не начнет разговаривать, не начнет думать. Почему? Что это природа животное. Клей, сосуд, в который пришла эта духовность, она, так сказать, не человеческая. То животное останется животное. Я не знаю, почувствовано или нет человеческое вмешательство, это на той стороне, я не знаю. Другой вариант. Описано в Геморе несколько случаев, когда животное было умным. Например, один осел, он мог различать, он отказывался кушать труму и майсу, потому что это предназначено для Каханим и Левиим. Он понимал, он делал различия, ему никто ничего не объяснял. Про другое животное написано, как он сам себя лечил, это животное. И объяснение здесь такое Рамхаль дает, что бывали случаи, редко, но бывали, когда животное, которое было здесь на земле, похоже было на животное, которое там в Ган-Эдене. Душа животного как пришла оттуда сверху. И вот животное могло различить, что можно кушать, что нельзя. Но тем не менее оставалось животным. Это второй пример, когда сосуд, который вмещает в себя что-то, диктует бытие, этого существа зависит от сосуда. Теперь возвращаемся к нашему примеру. Она с 20-го, он со 2-го. Он на 2-м этаже, но у него есть вот этот сосуд власти, в который ходит сила 2-го этажа. Он будет по природе властелином на 2-м этаже. Но если он такой сосуд, какой, с кем бы он ни имел дело, у него это свойство останется, это его природа. Куда не деться. Поэтому если он встречает сопротивление на своем пути с ее стороны, этот сосуд, он восстанет, ему будет очень неприятно в этот момент. Почему? Потому что он недоразвитый, а вот у него такая природа. Он может начать бороться со своей природой, что-то предпринимать, чтобы не иметь с ней такой войны. Но, естественно, реакция будет, мягко говоря, не согласиться. Так же у нее, она с 20-го этажа, у нее свой сосуд, но у нее сосуд ведомый. Поэтому у нее тоже в этом месте могут быть проблемы. Не ведут, не в ту сторону ведут, еще что-то. Разница в этажах не снимает того правила, о котором говорит Хумаш. Почему же они так сделаны? Не важно, на каком этаже стоишь. Теперь практически как же быть? Она принцесса, он пастух. Как, так сказать, жить вместе? Ну, либо не жить вместе, либо если они, так сказать, не, они попробуют, а на чем строить? Найти общие точки. И в них, так сказать, будет контакт. Ну, может показаться так, но это что-то очень абстрактное. А на самом деле это очень реально, и Всевышний позаботился о том, чтобы были эти общие точки. В каком месте? Он создал широкую область соприкосновения. Просто область, а широкую область соприкосновения. И они могут найти общий язык. Неважно, на каком этаже находишься. Пусть это будет язык, так сказать, не совсем легкий, и будут, так сказать, трения какие-то, но жить можно вполне. Что это за общая область, широкая? Это быт. То, как люди живут. Это не просто что-то быт, покушать и прочее, а все это связано с теми внутренними силами, которые есть и в ней, и в нем. Широкая область. Внимательная или черствая. Полно, так сказать, проявлений в быту. Как люди живут, а тебя интересует ли что-то такое, что вот у него этого нет? Нет, так нет, пойди поищи в другом месте. Пространство в творении есть, где взять пищу. Это любого касается. Полная область или вещи связаны с искусством, с наукой, вообще угодно. Вот это общее. Но дальше, значит, есть вот проблемы, все-таки они на разных уровнях. А даже если на одном уровне, все равно будут проблемы. Как говорилось, наша жизнь – это не Ган Эйден. Это искаженный мир. Мы сами искажены. Хотеть гармонии можно хотеть, но посмотреть, чем ты обладаешь, какие ресурсы. Так, это вот по поводу власти, высоты. Теперь я приведу сейчас Гемору, которая противоречит, как кажется, этой концепции власти его над ней. Помните Гемору в Амице, где сказано, Рав сказал следующее. Муж, пусть он наклонится к жене, и слушает, что она шепчет. Ну, непонятно, почему должен к ней наклониться, если она выше его ростом. А почему она шепотом вообще должна говорить? Это вопросы, которые здесь возникают, естественно. Но суть понятна. Он должен слушать, что она говорит, кто властвует. Разве он? Он ее слушает, а не она его. Это проблема. Которой Гемора дает два ответа. Первый ответ – он должен слушать ее в вопросах дома, семьи. В вопросах общественных не надо ее слушать. Почему? Ну, то, что связано с семьей. Тут у женщины есть определенная сила. Ее приверженность к материальному миру, ощущение материи, связь с детьми, она, так сказать, имеет в этом приоритет. Что касается социального функционирования, не надо ее слушаться. Почему? Ну, социальное функционирование. Какую профессию выбрать? Может, она сказать, деньги? Для семьи это лучше. А ему погнаться с деньгами, это уже не так хорошо. Поэтому вот такой ответ дается. Где-то слушать, где-то нет. Второй ответ Гемора. Другое мнение. Слушай ее в вопросах дома и в вопросах социальных. Но не в вопросах связи с небом. Не надо ее слушать. Значит, не надо слушать, потому что у нее такое стремление не к небу, И особо она так и ничего себе в этот момент дать не сможет. Это условно, что опять-таки, если она с 20-го, то она со 2-го, то все меняется. Мы говорим про саму идею. Вот получается, значит, иногда он слушает, иногда нет. И можно сказать, в каких случаях да, в каких нет. Вот эта его власть, уже она теряет абсолют. Маш говорит про абсолют. Не делает различия, вопрос дома, не да. Небесный вопрос, небесный вопрос. Не сделан такое различие, это значит, проблема. Теперь обратим внимание на те два фактора, про которые мы уже упомянули. Он должен пригнуться к ней, прослышать, что она говорит. Как это понимать? Есть небо и земля. Земля хочет говорить с неба, она должна встать на цыпочки. Небо говорит с землей, она должна пригнуться. Вот что имеется в виду здесь Гемурия. Пригнись к ней, потому что ты по созданию существо, связанное с верхом. Поэтому услышать то, что связано с материей, дом, скажем, семья, тебе надо со своего уровня спуститься. Почему? Потому что она на том уровне видит лучше, чем ты. Ты спустись на тот уровень и слушай, что она говорит. Пригнуться, наклониться. Почему она шепчет? Что нормально, не можешь сказать? Мора говорит, если ты хочешь говорить что-то мужу и как-то учить его, ты не должна говорить в полный голос, не должна ему указывать. Шепотом сказал, не надо это диктовать. Это твоя позиция, быть ведомой, а не ведущей. Или шепотом. Не так, вот ты такой-сякой, ты не ходишь в синагогу. Не так надо говорить. Если будешь так говорить, полный голос, такой-сякой, ему это очень неприятно, он, скорее всего, не пойдет в синагогу. Или другие какие-то вопросы. Про такого-сякого. Ну, а теперь по существу. Как же так? Где же власть? Если вот в вопросах дома, в вопросах общества, он должен ее слушать. Это такое, Гемора не сказала слушаться. Она сказала, слушай. То есть тот, который должен властвовать, он не теряет свою власть, но он должен властвовать в соответствии с тем, с чем он имеет дело. Или он должен, так сказать, получать от нее то, в чем она сильна. Не подрывает его власть. Власть, вопрос решения за ним все равно, как поступать. Но его правильное или не поведение прислушаться. Никакого противоречия нет. Но это существенный момент в сторону того, как понимать эту власть. Это не власть городового, который все знает. Дальше я, значит, добавлю тут, не надо думать, что в вопросах семьи и дома она всегда понимает лучше, чем он. Мы же говорили, что самые лучшие портные, самые лучшие повара – это мужчины все равно. Но, в принципе, здесь речь идет о том, что вот есть такое свойство прикосновения с материальным миром, семья, дом, дети, где у нее определенно есть сила. Не надо ее игнорировать. Дальше возникает вопрос, ну а как же написано в Хумаш, когда Сара Имейну сказала Аврааму Авину, гони Ишмоэл из дома. Сказал, а ему это очень не понравилось, ему плохо стало. А Кодыш Борух вмешался и сказал ему, слушай, что Сара скажет. Мы видим отсюда пример, когда он должен подчиниться. Не противоречит ли это этой концепции власти? Нет, нет. Почему? Нет одного правила на все случаи жизни. Нету. Единственное правило, которое я знаю одно на все случаи жизни, что а Кодыш Борух все делает лытойф, хорошим. То там могут быть некоторые, так сказать, нюансы, например, уничтожение какой-то души. А это литов? С одной стороны, да, удовлетворение это определенно лучше, но для самой этой души это не в пользу. Хотя кто его знает, лучше ей вообще не существовать, чем быть в том виде, в котором она есть. Но все остальные правила, они имеют, так сказать, стороны. Так можно сказать, так посмотреть. Исключение. С правил есть исключение. В этом случае с Ишмаэлем, это раз исключение. В их нормальной жизни Сара была подчинена. Но вот был такой случай, когда Всевышний вмешался, сказал, это правило надо изменить сейчас. Так никакого противоречия нет. Это про семью. Добавление к тому, что было. Наверняка еще что-то можно добавить. Большой и емкий. Но мы сейчас изучим какой пасук. Когда говорится про Каин, жертвоприношение Каина не было принято. Дальше пасук говорит, разве, если ты будешь делать хорошее, ты возвысишься, а если не будешь делать хорошее, на Песах атас ровец, у входа грех лежит, и к тебе стремление его, и ты будешь властвовать над ним. Какое, что значит, грех лежит у входа? Есть разные объяснения. И одно из них такое, что речь идет про Ицарара. Он лежит у входа. Что за вход? Сердце человека. Почему на сердце? А Ицарара он распространился по всем органам после того, что Адам сделал. Потому что в сердце центр находится. Сердце питает все органы тела кровью. Так и Ицарара от сердца уходит ко всем частям человека. Грех лежит у входа, это вот Ицарара у сердца. Ну что сказано дальше? Ицарара будет иметь тягу к тебе, а ты будешь властвовать над ним. Если человек умеет чувствовать, он сразу так становится, он будет читать дальше. Почему? Он подумает, какая связь Ицарара и человека, и он и она. То же самое. Стремление и власть. Так же, как он и она. Это интересный вопрос. Поэтому сейчас в этот пасук и пошли. Очевидно, есть какая-то общая идея, там наверху написанная, сила какая-то, которая имеет два разных преломления. Он и она, есть Ицарара и человек. Он и она – это вот он и она – это два существа. А Ицарара и человек – это одно существо. Эта идея, которая наверху написана, она проявляется и когда он и она – два разных существа, это внутри самого человека. В этом нет никакого сомнения, что вот язык тот же самый наш. Это интересно понять, а в чем здесь дело? Что это за идея, как она тому человеку проявилась? Что нам говорит Хумаш? Ецерара, он будет иметь все влечения. Ты будешь иметь власть над ним. Ну, вроде все понятно. А чего понятно? Потому что мы слышали эту концепцию, эти слова много раз. Мы к ним привыкли. Когда человек привык к чему-то, ему кажется, что он понял это. Нет никаких вопросов. Так встроен разум человека. Только человек пытливый, когда привык к тому, что он не понимает творение, он понимает, что творение, оно сложнее, чем его мозг. Такой человек, он задумается в этом месте. И в чем здесь на самом деле проблема? Ецерара стремится к человеку. Стремиться можно к чему? Вот есть одно существо, другое существо. Одно стремится к другому. Например, негативная сила какая-то, внешняя, стремится к человеку, это понятно, она хочет им овладеть или сбить его с ног, что-то такое. Но есть нарадочная сила вне, это его внутренняя сила. Она уже внутри человека, к чему стремится, она уже внутри. Вот это проблема. Если раз стремится к человеку, куда стремится? Он уже там, в человеке, куда ему идти? К другому, что ли? Паш говорит, он будет стремиться к тебе. Это большая проблема, как понимать? Значит, что такое Ецерара? А если он говорит, что это ангел в человеке, ну, очевидно, ангел зла, не ангел добра. Значит, ангел в человеке. Что такое ангел? Это определенная сила, созданная, конкретная, реальная, только она не имеет материальной оболочки. Так у человека есть там много-много сил внутри. Это разного рода ангелы в нем. И один из них есть Ецерара. Что значит, он стремится к человеку? Только при него станут, а другие свойства человека так не сказано, что они стремятся к человеку. В чем различие? Ну, рассмотрим какой-то коэх, скажем, врата или разум. Используя их, человек совершает какие-то действия. Человек делал какие-то хорошие поступки, использовал свою силу доброты или разобрался в чем-то, понял. Что этому свойству, этому коэху, этому ангелу, как бы, в чем его задача, что ему нужно? Что-то сделать. И это он получает удовлетворение. Человек додумался до чего-то, и вот его разум получил удовлетворение в этот момент. И стал в то же время крепче. И он додумался, душа послала в это место определенную жизненную силу. Этот коэх сам стал по себе крепче. И так любой коэх. Ему хочется что-то сделать, и вот это ему и хочется, найти себе выражение в реальном мире. Ецерара отличается. Что хочется этому ангелу? Ему хочется подчинить себе человека, то, что ему хочется. Дальше, значит, он, эта сила, она примешана, вот негативная эта накипь, она примешана ко всем абсолютно свойствам человека в той или иной степени. Это после Хэта так стало, Адам. яйцера распространился по всему устройству человека. Но что хочется вот этой примеси, этому силе, и хочется овладеть человеком, подчинить его себе. Чтобы человек захотел что-то делать и сделал это. Например, ну, к примеру, яйцерара присоединен к хохме, к разуму. Ему надо, чтобы человек сделал плохой поступок. Он должен заставить человека сделать этот поступок. Как заставить? Вот у человека есть род, сын воля, который в каком-то смысле схож с яйцерара. В каком? Так же, как яйцерара подключился ко всем абсолютно частям человека, так и воля человека тоже подключена ко всему. Чтобы человеку направить свой разум на что-то, надо захотеть это. Желание должно быть. Чтобы сделать какой-то поступок, надо захотеть его сделать. Родствен – это специальное качество, специальный коих, специальный ангел у человека, который подсоединен абсолютно ко всему. Вот яйцерара, негативная сила внутренняя, этот ангел, он хочет овладеть этим родствен, чтобы он направил определенный коих в нужном направлении, в нужном действии. Человек сделал. Тогда, после негативного, значит, проступка, возникнет усиление негативной среды в человеке. Это то, что ему надо. Ну, пример, скажем, исторический. Вавилонская башня, у нее был свой архитектор. По-видимому, человек крайне умный и сильный, раз ему удалось создать Бейс-Хамикдаш с минусом. Люди не смогли его, так сказать, воплотить до конца. Всевышний вмешался. Но у него, так сказать, была эта сила создать это. Но, поскольку он создавал Бейс-Хамикдаш с минусом, ясно, там был яйцерара. И, значит, вот его, так сказать, владел его разумом, и, значит, пошло это. Вот, значит, тот человек, он был специалист на Авойдазаре в язычестве. Дальше здесь такой момент есть. Вот этот яйцерара, негативная сила внутри человека, это ангел, он на самом деле работает против себя. Он создает негативную среду. Эта негативная среда, она в каком-то смысле действует сама против него. Почему? Потому что она блокирует душу. И забудьте, что я сейчас говорю, я ушел вперед в голове. Почему он действует против себя, это мы дальше увидим. Так, мы пока получили. Да, значит, вот назначение яйцерара в том, чтобы подчинить себе человека, чтобы захват. Этим он отличается от остальных свойств человека, которые совсем не стремятся человека подчинить себе. Да, вот они признают командира и с удовольствием подчиняются. Яйцерара работает по-другому. Ну вот мы получили ответ уже. Маш говорит, что его стремление к тебе, он в смысле стремление к тебе, мы говорим, есть проблема, что он внутри человека, значит, стремится к человеку, он уже там. Ответ вот какой, что он стремится к человеку, он в смысле, что он хочет подчинить человека себе. Это идея. Подмять его под себя. Это правильная идея, но, по-видимому, это не то, что имеет в виду Хумаш. Мы имеем пример, когда, с одной стороны, абсолютно правильная идея. Все верно. Но это ли сказано? Если мы будем считать, что это сказано, именно это, а на самом деле имеется в виду другое, то мы потеряем то, что имеется в виду. В этом проблема с неправильными объяснениями, многими из них. Вроде бы объяснение на самом деле, по сути, правильное, но не к этому месту. И тогда это место само по себе теряется, его как будто не написано. Почему имеешь другое объяснение вместо правильного? Почему мне кажется, что вот это неправильное объяснение, но не к этому месту? Давайте вслушаемся. Вот, представляем, сейчас большое ухо, ухо музыканта, и мы можем слушать нюансы. Или у нас глаз художника. Он может видеть нюансы линий, красок, вот такое все. Вот что здесь сказано? Стремление к тебе. Что у нас получается? Подчинение его, концепция власти, он подчинил. Про это говорится в другом месте. Он будет властвовать над яйцерара. Вот что сказано в Хумаше. По нашему объяснению получалось, что яйцерар будет властвовать над человеком. Не то, что здесь говорится. Сказано наоборот, человек будет над ним властвовать. Там мы остановились на вопрос, а в чем тогда стремление? Это не власть, не желание подмять под себя. Чешли к начальному вопросу. Вот сейчас нам поможет эта концепция «он и она». Что там тоже сказано, ее стремление к нему. Что там имеется в виду, в каком смысле ее стремление к нему. Что ей не хватает самой. Он обладает определенным свойством, которое она большой степени лишена. То потенциально может вывести наружу. Кто-то заслужит целостность. Такое целостность в человеке, теперь на человека уже само переходит. Есть тело, есть душа. Это много-много органов, много частей. Душа, она едина. Вот там целостность. Но если мы переведем стрелку с «он» и «она» на «есерара» и «человек», то там было стремление к целостности. Здесь тоже должно быть стремление к целостности. А именно, что целостное человек – его душа. Вот получается, что стремление «есерара» в душе человека. Если мы вот сравним два места в «хумаш», тогда мы приходим к этому объяснению. Я надеюсь, оно правильное. С другой стороны, я не верю этому объяснению. Почему? Смотрите, яйцерара, что низкое, зачем ему душа? Абсолютно ни к чему. Ему хорошо в этом мире. Его владение – это вот материальность. Там ему хорошо. Свинья купается, значит, в луже. Зачем, извини, свиньи облака? Вот этот человек, который башню строил, разум был большой, но что он делал? Медрош говорит, что он устроил войну с Всевышним, чтобы изгнать Всевышнего. Владеть как бы верхним миром, ангелами, и поставить себе на услужение. Ему не нужен был Всевышний, ему нужны были небеса. Все ни к чему, столько зачем оно ему. Наоборот, хотел освободиться, отрезать высокое от себя. Так и здесь, а мы говорим, что яйцерара, он стремится к душе. Зачем? Мне приходит поговорка еще русская, но я не хочу эфир загрязнять про это. Там про баян сказано. Вы же поняли, о чем речь. Вот. Так мы опять с вопросом. Сравнение он и она привело стремление яйцерара к душе. Не так? Сейчас будет окончательный правильный ответ. Мы подбирались по ступенькам, сейчас он будет да. Что нужно яйцерара? Получить жизненную силу. Стать здоровым, сильным, крепким. Жизненная сила идет от души. Сама душа ему не нужна. Это не его область. Ему, с ней ему скучно просто. Но что он хочет получить жизненную силу от души. Это он хочет. Используя эту жизненную силу, начать действовать. Воевать с родцем, с волей человека. Понять с родцем на свою сторону, подминать под себя и достигать результата. Вот мы сейчас получили результат. В том состоит, что когда хумаш говорит стремление яйцера к тебе, имеется в виду жизненной силы, которую ты даешь ему в этом стремлении. Это первое. Теперь, что такое власть? Он, человек, будет властвовать над яйцергара. Значит, как можно побеждать яйцергара? Ну, не захотеть уйти у него на попаду. То есть свою волю использовать, родствен свой. Вот тут идет сражение. Родствен сильнее или этот ангел сильнее? Кто может дать силу, волю человека? Еще чего? Разные аспекты. Либо запрет. Сказано в Торе нельзя. Значит, нельзя. Это очень действенное средство, на самом деле. Если высшее существо говорит нельзя, ну, это надо пойти очень уж против, пойти на поводу яйцерара. Почему? Что вся жизнь человека стоит на том, что можно или нельзя, можно или нельзя, можно или нельзя. Яйцерара пришел и говорит, что вот это надо сделать, это ты хочешь сделать. Это наталкивается на весь уклад человека. Уклад говорит, нельзя. Запрет. В этом смысле очень большая польза от мицвот. И создают вот это нельзя, запрет. Это одно. Второе, ну, жизненная установка. Человек настроен, он что нерелигиозный. Но его жизненная установка, что такие вещи делать нельзя. Нельзя класть руку в карман другую. Так его воспитали с малолетства, это его жизненная установка. А яйцерара говорит, а вот ты, например, там уже стал там полуминистром, и уже можешь положить руку не в карман человека, а в карман государства. Ну вот есть такое понятие, уж установка жизненная. Другой вариант, кто может остановиться, жизненный опыт. Уже, значит, человек шел по этому скользкому пути, подскальзывался несколько раз. У него уже и здесь сломано, и там в спине неполадки, еще что-то. Ему больше уже никакого желания нет идти. Снова делать то же самое. Жизненный опыт помогает, так сказать, справиться облазно. Есть еще один момент, который может, так сказать, принципиально изменить ситуацию в этом сражении. Ну, принципиально. Все три, что перечислены, не факторы, но яйцерара может, тем не менее, возобладать. сказано в Хумаше, что ты будешь властвовать над ним. Ну, давайте подумаем, что это значит властвовать над ним. Не всегда удается. Надо понимать так, что тебе будет дана возможность держать победу. Это правильное понимание. Но все-таки, если вслушаться внутреннее содержание слова, кто стоит за ним, да, слышится иное. Просто у тебя будет возможность властвовать над ним, а у тебя есть, ты будешь властвовать над ним, это абсолют. Ты будешь властвовать над ним, это абсолют. Как это слышится? А реальность не такая. Надо скорректировать, услышать, что же здесь сказано. Значит, властвовать над ним. Означает это вот что, что в тебе будет какой-то аппарат, какое-то устройство в твою природу вставлено, за счет которой ты можешь властвовать. Будешь или нет, это уже вопрос другой. Вот абсолютно в тебе есть эта часть, которая власть имеет над Ейцерара. То, что здесь имеется в виду. Ты будешь властвовать над ним. Не просто есть возможность, но есть вот это, и от твоей воли зависит, топот, еще что-то. А нет, вот у тебя есть это, вставлено в тебя нечто, что имеет над ним власть, что, с чем он справиться не сможет. Просто что это? Вот здесь нам опять поможет концепция «он и она». Он властвует над ней, за счет чего? Говорилось о том, что вот Адам, он был лицевой стороной в этом общем соединении, смотрел в небо, как бы, и поставил его выше. И на этом основывалась его власть. Власть с небом. Но власть его над ним. Значит, в человеке, освятится рара и человека, перенесем это на человека. Что связано с небом? Душа, опять. Душа будет властвовать над телом, освятится рара. Это вот то, что вставлено в человека. Дальше. Сумеет он это использовать или нет, это следующий вопрос. Вот здесь мы видим идею. Как добиться победы над Ейцерара и установить то, что сказано в Хумаше, он будет властвовать над ним, над Ейцерара человек. Душа – это то средство, которое есть основа этой власти. Как ее принести в этот момент сражения, как ее принести на поле боя. Ну, первое, можно сказать так. Если человек ведет это сражение, он может обратиться к Всевышнему. Помог. Ходишь пороху, тот поганец на меня напал со всех сторон. Я не хочу. И мне. Значит, когда он обращается к Всевышнему на словах, а по сути, как я сейчас писал, презентацию, это очень легко. Злость мне легко. Чтобы действительно произошло обращение наверх, надо обратиться к силе, которая связана сверху. Это душа. Просить наверх – это вот использовать свою душу. Высокое в себе. Вот ты и привлекаешь этот момент высокое, выводишь ее на сцену. Вывела на сцену, и сыра там нечего делать. Маш сказано, ты будешь властвовать над ним. А кто такой ты? Что такое человек? У него есть тело и душа. Кто такой человек? Душа, а не тело. Адам, название человека, название его души, а не тело. Тело вторично получило это же самое имя. Ты будешь властвовать над ним. Это самые слова. Ты кто ты? Душа. А нет власти на сцену, только надо ее вывести на сцену. Второй способ. Используется разум. Разум человека то, что делает его подвижным. Как бы. Есть клей для разума, мозг, сосуд, мозг. Но вот сила разума, она очень подвижна. Человек разум может путешествовать, так сказать, в разные, то есть концепции, объясняющие разные уголки творения. Куда угодно. Разум вот подвижный, независимо, более независимо от материи, чем остальные его части. Вот разумом он может понять, что на самом деле то, что на него сейчас идет, это искушение, оно от материальной природы. На самом деле Ейцера, сила негативная, она имеет силу вот этой материи. Там ее дом, как Рамхаль говорит. Жизненная сила приходит в этот дом от души, и дом становится живым. И там Ейцерара, он получает свою порцию. Это можно понять. Вот то, что это искушение, которое приходит, это от тела. Это не я. Вот это отделение на уровне разума себя от соблазняющей силы, это уже три четверти дела. Сила Ейцерара, что я это ты, это тебе хочется, то, что ты хочешь. Если ты поставишь разницу между собой и им, это разум вполне может сделать. Это уже моментально ослабляет силу Ейцерара, искушение. Дальше, если человек имеет еще тонкое внутреннее устройство, он может почувствовать, что на самом деле эта тяга, она чисто материальная. Все там ощущения, это все сказки поэтов, которые. Ну, если он это почувствует, тогда автоматически он вызовет в себе того, кто он на самом деле есть, с высокой начала в себе. Это удар по эстерорану. Это общие такие, значит, два пути. Но есть, конечно, частные, конкретные примеры, как вести сражение. Это жизненный опыт человека должен показываться. Один из советов, сказать, ты правильно говоришь, Ицаргара, но у меня сейчас нет времени. Я сейчас должен пойти и написать картину. Еще что-нибудь. А мы с тобой завтра поговорим. Я не отказываюсь рассказать. Ну, не сегодня, завтра. Все. Важно не давать ему жизненную силу в этот момент. Нравится вот туда. Ну, есть, наверное, другие способы какие-то, которые описаны в литературе. Что-то по поводу стремления Ицаргара к человеку и власти. Стремление к жизненной силе души. Власть от самой души. Это действительно параллель он и она. Теперь бывают случаи, когда этот механизм не работает. Механизм стремления и власти внутри человека, он не работает. Как мы сказали, есть правило общее, вот мы сейчас его изучали, а есть исключение из правила. Что это за исключение? Оно написано в этом же самом пасуке, который мы изучаем. Мы изучали сейчас ту часть, где сказано про стремление и власть. Это если ты не будешь делать хорошее, обначаешься, если будешь делать хорошее, тейтив, то будешь вознесен. О чем это? Что за вознесение такое? Имеется в виду, что тогда ты получишь силу души, которая тебя оторвет от той области, где Ейцерара имеет власть. Это вознесение. И тогда этот механизм не нужен. Он не будет иметь места. Первое, что Ейцерара не сможет просто сюда проникнуть. Выше. Скажем, ну, для примера, Ейцерара тянется к Нефеш. А человек дошел до уровня Нашамы у себя. Ейцерара смотрит и не видит, за что уцепиться. Что для этого надо сделать, чтобы вот уйти на этот уровень? Кумаш сказал, дело хорошее. И тут опять проблема. И она многих людей, которые делают хорошие, хорошие поступки. Другим помогают, там еще что-то. Я не вижу возвышения никакого, в чем говорится в Хумаш. Делай хорошее, будешь вознесен. Не так это на самом деле. А как? Что имеется в виду в книге? Имеется в виду делай тоев, хорошее, но не в обычном понимании этого слова, а как-то по-другому. Что такое ейцер тоев? Раньше мы говорили про ейцер ара, ейцер тоев. Устремление к хорошему. Не просто совершение хороших поступков. Здесь больше. Стремление к тоев. Какой тоев, на самом деле? Вопрос спрашивает, кто раньше, что такое тоев. Как в воду глядел. Что такое ра, мы поняли, это создание негатива. Что такое тоев? А давайте посмотрим наверх. Мы так перед носом не видим. Значит, надо обратиться кверху, наверху. Где там слово тоев? Если изучать Тору, то там будет так. Есть девятый уровень, есть десятый уровень сочетания Творца. Девятый называется тоев. А десятый это она уже. Так вот, и девятый он внутренний по отношению к десятому. Это душа к телу. Если вот этот девятый уровень, который внутренний, который является душой, там наверху, имеет слово тоев, вот и есть естественное понимание тоев, которое имеет здесь в духу Маши. Делай тоев, это значит обращайся к своей душе, к внутреннему, к себе. Пусть твои действия, что говорится про действия, делай тоев. Твои действия будут наполнены внутренним содержанием. Твои действия пусть присутствуют не просто твое свойство делать хорошо, а чтобы здесь присутствовала именно сила души. Не животной души, что это от рождения человека делать хорошо, если он добрый. Не об этом речь. А чтобы туда примешалось высокое. Не просто делать другому хорошо. Это один из аспектов. Всякое действие, в котором присутствует душа внутренняя, это тоев. Человек изучает что-то, Тору, предположим, и там у него вот эта внутренняя душа присутствует, это сила внутренней души его, это он делает тоев в этот момент. Тот, который сказан в Хумаш. Будешь делать тоев, пойдешь наверх, возвысишься. Почему? Потому что подключаешься к своей душе, конечно, пойдешь наверх. Тебе удалось вот такое. Вот что здесь имеется в виду. И поэтому, когда что-то произойдет, тогда Ейцерара останется ни с чем. Человек от него ушел. За счет чего? Вот за счет той же самой души. она снова властвует, но не так, как раньше, сражение конкретное. Здесь даже нет сражения никакого. А где есть Рара? Я говорил до этого, что ну, он есть, но ну, трудно, он не знает, за что цепиться. На самом деле он, с одной стороны, есть, а с другой стороны, его уже и нет. Как это может быть? Одновременно есть и нет. Зоар говорит о одном месте интересную вещь. Нахаш, Мей, есть Рара, он делает хорошие вещи какие-то. Маш сказано, я хавта эсашем элукеха, бехол лававаха. Любит Творца всем своим сердцем. Что значит со всем своим сердцем? Есть Ртови, есть Рара, двумя началами. Значит, есть Рара, любит Всевышнего. Так, сейчас объяснение такое дается. Что такое есть Рара? Что его питает? Медоздин. Есть Рара, он не отхесит, один. Дальше Дин очень хорошая вещь. Это Гевура в человеке, Гевура. Но Гевура может подключена быть к корню кверху, а может оторваться от корня. Как рука левая, символ Гевуры. Она может быть прислана к голове. Очень хорошо. Она подсена к левому полушарию человеческого мозга. Это Гевура всем мягкая, позитивная сила. Сила, но позитивная, она так не жесткая. Может опуститься вниз эта левая рука, в сторону дна, там негатив, но там уже есть яйцерара. Там она будет питать яйцерара. Вот это вознесение, о котором шла речь, и избавление от яйцерара, это не то, что избавление от гуры. Это ее поворот на 180 градусов, когда она смотрит вверх уже, и посанилась кверху. Тогда человек вознесен. Это говорится. Значит, сейчас мы посмотрим, как это важная концепция, которая относится одновременно он и она, и есть рай и человек, выражена в числах. Значит, давайте будем обратимся к числам. Ну, первое. Человека внутри есть он и она. Кто-то за он и она, нефеш это она, а рух, часть души это он. Что-то так. Кабала смотрит на вещи. Это у каждого человека есть. Женщина, мужчина, у нее своя нефеш, свой рух, так и у него. Есть он и она. Теперь Гвура, чтобы получить вознесение, мы должны ее отправить наверх. Рух выше, чем нефеш. Рух имеет гематрию 214, а нефеш имеет гематрию 430. Два числа. Вот Гвура, очищенная, подтянённая корню, то есть поднятая наверх крох. Давайте сложим эти два числа. Руха 214 и Гвура 216. Сколько в сумме получится? 214-216. 430 нефеш. Вот у нас интересное равенство. Рух и Гвура равно нефеш. О чем это говорит? Как раз то возвышение, о котором мы здесь толковали. Если Гвура направлена туда, к Рух, и поднялась туда наверх, очистилась от негатива, тогда нефеш пойдет наверх. Потому что 430 равно 214 плюс 216. Нефеш пойдет наверх. Эта концепция возвышения, она в числах сразу просматривается. И дальше. Что значит пошла наверх? Вот она ушла в другое пространство, в другое как бы измерение. Можно находиться в рамках одного измерения и получать возвышение. Вот человек на одной ступени. Прошло еще два года, он еще на одну поднялся, так далее, поднимается на десятую ступень своего пространства. А что дальше? Это он еще один шаг сделал, еще одна ступень. Он уже из того измерения, по которому он ходил, вышел, и что там начинается? Она начинается снова первая ступень, только уже другого пространства. Вот чтобы отметить эту ступень в другом пространстве, мы должны от числа 100, которое обозначает одну ступень, 100 это одна ступень, перейти к числу 200, потому что 200 захватывает два пространства уже. Не просто одна ступень в плюс, еще один 100. Специально другое. Другое пространство. 200 отвечает переходу в другое пространство. 100 – это путешествие по одному пространству, а 200 – это переход одного к другому измерению. Вот что стоит за числом 200. Ну, значит, мы работаем в ситуации, когда нефеш поднялась к рух, ушла в другое измерение. И что получится тогда, интересно? Разве мы можем сказать, что получится? Мы скажем, о, то есть мило, это очень хорошо. Дальше пошла наверх. А что произошло? Это скрыто. Как можно открыть? Такой же Борух имел Рахмонес на Исраэл и дал нам эти буквы, числа, я хочу, можем увидеть, что же за этим стоит, за этим соединением нефеш и руах. Давайте сложим эти два числа. 214 и 430. Сколько получится в сумме руах и нефеш? 544, так? 544. Теперь мы ушли в другое измерение. 200. Тогда 644, к чему мы пришли, распадается как 200 плюс... Сколько?
444.
444. Это гематрия слова Мигдаш. Вот что мы говорим, а что будет в результате, если Нефеш туда пойдет? А это будет Бейтс Хамикдаш внутри человека. Если нам это показали. Дальше. Ну, мы пока работали только с Нефеш и Рух, а у человека же еще Нешама. Третий уровень души. Что будет, если человек еще дальше поднимется? Вот это вопрос. Значит, чтобы ответить на этот вопрос, мы от человека... На минутку отвлечемся и перейдем к Творцу Мироздания. У него тоже есть своя нефеш, свой рух и своя нешама. Разные уровни. И это аналог того, что если человек задает по образу и подобию. Так вот, у него, у Творца, нефеш имеют... Это четыре на самом... Это вот уровни какие? Если имя расписать... Есть кофта там. Если имя расписать на четырех уровнях, то нижний уровень будет иметь свой, будет называться нешама, извините, нефеш. Следующий уровень снизу это рух, потом нешама. Вот нижний уровень, нефеш, имеет гематрию 52. Рух следующий снизу имеет гематрию 45. И нешама имеет гематрию 63. Это три уровня снизу у Творца. В сумме получается число, если мы сложим 52,
160.
Правильно. Наверное, сверху пришло, да? Я так думаю. Вот. Получится 160. 52 плюс 45 плюс 63 – 160. Мы спрашивали, а что произойдет, если все три уровня соединятся вместе? Значит, соединятся вместе, значит, нижний подвинется к среднему, а средний вместе с нижним уже туда, к верхнему, к нашаме. Получится число 160. Ну, это число нам встречавшееся уже. Это гематрия слова «целым». Или «а целым» — это одежда души. Вот когда мы говорили, а что получится в результате, если все эти три придут к одному, получится одежда души. А где душа? Душа же есть. Это нешама, третий уровень. Вот есть четвертый уровень, который нешама для нешамы. Это и самое верхнее уже имя. Всего четыре. Верхняя, это нешама для нешамы, гематрия 72. Следующий уровень нешама сама, это 63. Потом рух, это 45. И нижний нефеш 52. Вот получается уже 4 числа. Вот те три вместе, это одежда для самого верхнего уровня. Нешама для нешамы. У человека точно так же устроено. Мы говорим про Творца, у человека те же самые уровни. И тогда в сумме уже получается число 232. Это самое-самое высокое шева, которое может быть. Все четыре уровня соединены вместе. Самый высокий уровень человека. И что это тогда? Ну, это будет вот, придет время в конце времен с кем? С правителем, с Мишиях. Давайте и по этой линии. Прибавим к этому числу 232 еще 358, гематрия слова Мишиях. Сколько получится? 232 и 358. Это сложно. 600, сколько? 590, правильно, 590. Вот что тогда наступит. Душа Мишиах пришла. Кстати, замечание в скобках. Нефеш, рух, нешама и нешама для нешамы. Это четыре, правильно? Четыре уровня. Вот мы имеем дело уже с Мишиах. Мы говорили в цикле про Мишиах. Там как раз четыре души и будет. Мишиах бен Давид, Мишиах бен Йосеф, Моше Рабейну, его душа и настоящий Мишиах. Окончательно. Это интересно, что четыре эти уровня души человека, они как раз вписываются вот в концепцию Мишиах. Ну хорошо, продолжаем считать. У нас получилось 590. И что в результате образовалось? Это шефа мощная, 232. Душа Мишиах, 358. Тогда получается кедуша. Когда нешама или нешамы входит туда внутрь, тогда уже новый уровень кедуши. Мы говорили, когда переход от нефеш к рух, получается 444 у нас по числам. Бейс Хамикдаш. Здание. Специальное здание, но здание. Следующий уровень 160. еще нашама. Это уже одежда, целым луким, одежда для нашамы, для нашамы, это уже повыше. И, наконец, мы приходим к чему? Вот к самому этому. И вот это Мишель пришел с этой шефой своей в мир. Это уже кедуша. Это не просто одежда для нашамы, а это уже нашама туда вошла, это все в здание получается койдыш, кадойш. Какая гематрия кадойш? 410. Вот теперь посмотрим, что у нас получилось. 590 и 410 кадойш. Вместе тысячи. Совершение времен. Вот идея совершенства человека, когда он вот приходит, сейчас соединяет, и в конце что маячит? Это тысяча. Это вот совершенно человек. Ну, есть путь туда. Поэтому... Так, пожалуйста, какие есть вопросы? Да.
Это топ меот.
Так что? Ну, жениться?
Да.
А, ну, пожениться это в потенциале топ меот. И совсем не всегда. То есть я нигде не встречал, что пожениться это вот... Говорит Гемора, что Ицарра это тоф меот, про это много раз говорилось на занятиях раньше, что это означает. Женитьба как таковая там нигде не выделяется. Я не знаю, посмотрим, пока мы до этого не дошли. А и то, что вы цитируете Гемору какую-то, курицу перестали снуть, я знаю, что все это говорится, надо не понимать буквально. Я никогда такие вещи буквально не понимаю. Что Гемора понятия не имею. Еще вопросы? Может и неплохо, но знаете, это вот то, что мы сейчас выбирали, гораздо важнее, чем про яйца у куриц. Сколько-то что?
Сколько-то процентов.
На этот вопрос я ответить не могу, и сама концепция, если не обязательно рассердиться. Имеется в виду. Секунду. Есть такая вещь, как изменение. Изменение. Это за счет Гевура делается. Это не обязательно рассердиться. Если Гевура подчинена корню, то там ни о каком сражении речи быть не может. И самое наилучшее преобразование именно от этой силы. Это раз. Во-вторых, не обязательно, чтобы что-то сделать, не обязательно переделывать. Можно сделать, не переделывая. Делать какой-то хороший поступок. Ну, никакого переделывания не надо. Гевура не нужна абсолютно. Еще вопросы? Понятно. Значит, вопрос такой, что вот здесь говорилось про четыре уровня в человеке, не у всех они есть. Это верно, но здесь вот как надо это понимать. С одной стороны нет, а с другой стороны есть. Что такое эти четыре уровня? Это одна и та же душа, просто у нее четыре разных уровня. И может действительно так случиться, что в это рождение человеку пришло один уровень, скажем, нефеш. Или два уровня, нефеш и рух. Ну, предложим один. Но в этой нефеш есть тоже четыре уровня. В этом фокус. И тогда нижний в этой нефеш будет называться нефеш. Второй будет называться рух, который в нефеш. Но это рух по отношению к нефеш. Той, последней. И так далее. То есть в каждом из этих уровней есть свои четыре. Еще вопросы? Я, по крайней мере, рад, что мою книгу читали внимательно. Очень хорошо. До следующего раза. Я надеюсь, в следующий раз мы эту тему закроем. Всего хорошего.